Пролог. Над самой клеткой льва. 8 сентября 1991 года, где-то во второй половине дня, майор Станислав Сварог, для друзей Стас, для солдат за глаза СС, окончательно уверился, что сошел с ума. Многие здравомыслящие люди на его месте сделали бы именно такой вывод. Были все основания. Представьте, что вы шагаете по степи и вдруг проваливаетесь по колено в эту сухую твердую землю, причем ноги ваши ниже колен вовсе, и не чувствуют ни тесноты, ни сжатия, ни иного неудобства. Вообще ничего не чувствуют, словно бы болтаются в воздухе. И вы погружаетесь дальше, медленно, с этакой плавной игривостью аэростата. Однако ж неотвратимо. Лицо ваше все ближе к земле, становящееся бесплотным видением, лишь зрительно отделяющим вас от загадочной пустоты, в которую вы погружены уже по пояс, по грудь. Вы брыкаетесь и бьетесь от ужаса. И будто этого мало, вдруг чуете, что ваши ноги начинают задевать и сшибать какие-то твердые предметы, а порой вас ловят за щиколотки чьи-то руки и тянут, целеустремленно тянут вниз. И все кончается примерно на уровне нагрудных карманов форменной рубашки, а вы вновь обнаружили, что стоите, как ни в чем не бывало, на сухой твердой земле, и одежда ваша ничуть не запачкана. И благим матом вы не орете лишь из воздушно-десантского гонора. Представьте еще, что эти фантасмагории происходят что ни день, причем исключительно тогда, когда поблизости нет ни души, и никто вас видеть не может, и потому нет подтверждения, что все это происходило на самом деле. А также добавим, что погружения эти случаются не только в чистом поле, но и на бетонированном полу танкового ангара, и в коридоре третьего этажа, и прямо на лестнице. Причем те, кто находился на втором этаже, ваших растущих из потолка ног не видели. Одним словом, вы очень быстро начнете с нехорошим эгоистичным интересом присматриваться к табельному Макарову. Макаров, конечно, та же бандура, и всякий, кто понимает толк в огнестрельных игрушках, согласится, что невероятно трудно попасть из него именно туда, когда целишься, но при всех недостатках Макара достоверно известно, себе в висок никто еще из него не промахивался. Осечки случались, а вот промахов как-то не бывало. Вот так-то. Не ходите к психиатру, если начнете вдруг регулярно проваливаться под землю и в последний момент выскакивать оттуда, как пробка от шампанского. Психиатр все выслушает, но никогда ничему не поверит, а начнет кормить таблетками, от которых хочется спать, едва встанешь, встать, как только ляжешь, и, что хуже всего, они не совмещаются со спиртным. Для советского человека, даже слегка и развращенного перестройкой и гласностью, добровольно зайти к психиатру столь же жутко и невозможно, как наделать в штаны, едущие в автобусе, тем более майору ВДВ, который себя в ином качестве и не мыслит. С учетом вышеизложенного и вышепережитого, нетрудно понять, что майор Сварог пошел поначалу по избитому пути великорусского самолечения от всех недугов, то есть принимал национальное лекарство, подскудную закуску, а то и вовсе без таковой. Но это было чревато во многих отношениях. В преддверии вывода войск из неожиданно оказавшейся суверенной Монголии в перестроечную неизвестность начальство зверело. А телепатически чуявшие наличие спиртного друзья, нагрянув незамедлительно, быстро превращали лечение в обычный гудеж, где добывать очередной пузырь предстояло тому несчастливцу, кто уже не мог без запинки выговорить имечко первого монгольского астронавта Жугдардемидин Гуракча. К тому же Сварог ужасно боялся по пьянке проговориться. Ну и жена ныла, конечно. Одним словом, у него помаленьку ехала крыша. И во второй половине дня, ближе к вечеру, майор Сварог философски заключил, что сошел с ума. Это эпохальное открытие он сделал, как большинство его предшественников, от Ньютона до Эдисона, в совершенно будничной обстановке, стоя на краю раскопа и тупо пялясь вниз. В раскопе ударно, словно и не советские люди, шуровали археологи. Ихние девочки по причине жаркой погоды работали в скупых купальниках. И когда Сварогу надоедало думать, что он сошел с ума, он смотрел на загорелые спины и думал то, что на его месте думал бы любой нормальный мужик. Впрочем, от хозяйки одной из загорелых спин он уже получил свое в одной из палаток. Ну, романтика, конечно, палатки, полевой сезон. Правда, в довесок пришлось потом долго слушать, какая свинья оставшийся дома муж. Не понимает, не удовлетворяет, изменяет и денег не приносит. Пикантно, но наверняка его собственная жена в тот момент толдычила то же самое Витюше Малову на хате у последнего в качестве довеска. Ну и хрен с ними, со всеми. Все осточертело настолько, что даже разводиться с женой было лень. Археологи работали в диком темпе от рассвета до заката. Ходили слухи, что ошалевшая от суверенитета Монголия в скорости начнет драть за позволение на раскопки в валюте, что было вполне логично. Сам Сварог на месте монголов так и поступил бы. Все дерут со всех, и это называется рынок. И все такое прочее. Ленин лезет на броневик, Ельцин лезет на танк. А куда прикажете залезть десантному майору, который любит свое дело, терпеть не может жену и начальство и ничегошеньки не понимает в происходящем? А остается ему разве что залезть на археологическую свету, пока дает без валюты. Пока однажды не провалится под землю окончательно. «А может, там под землей что-нибудь хорошее?» — уныло подумал Сварог. «Может, не сопротивляться, когда за ноги тащат?» Но с каких это пор за ноги тащили к чему-то хорошему? Он зло плюнул, огляделся вокруг, подобрал симпатичный легонький камешек и осторожненько кинул его вниз. Свете в загорелую спину, целясь повыше правой лопатки. Ну и попал, конечно. Зря учили, что ли. Света недоумевающе покрутила головой, узрела его. Сварог изобразил лицом и фигурой немой вопрос с явственной сексуальной подоплекой. Света черкнула ладошкой по горлу изобразив лицом и фигурой предельную загруженность работы, и вновь принялась царапать своей кисточкой, помаленьку добывая из земли тесаное бревно. Они там внизу обнаружили мавзолей какого-то древнеисторического вождя и сейчас как раз готовились его откупорить. Когда-то устроители задумали его даже покруче ленинского. Почетный караул так и остался рядом на века с конями и оружием. На столе горела лампа, но света не давала, проворчал себе под нос Сварог, один из штирлиевых апокрифов, повернулся через правое плечо и побрел себе прочь к военному городку, уже как-то привычно ожидая, что в скорости опять провалится под землю и будет пинать чьи-то шарящие руки, норовя угодить по пальцам. Шагал и безмятежно напевал: а вот они условия, а вот она среда, а в общем для здоровья полезны холода. Он отмахал половину пути и до сих пор не провалился. Ну что ж, хоть что-то приятное в этой жизни. Он немного воспрянул душой, совсем немного, но все-таки, и шагал себе, пока не услышал за спиной быстро приближавшегося члак-члак-члак стук копыт по сухой земле. Тогда он остановился и обернулся. А это старый Мелджерс. Ехал на монгольской, ясное дело, лошадке, крохотной и лохматой, но выносливой и проворной, как черт. Сварог очень любил на них ездить и очень хотел бы увезти такую домой, да ведь не было дома. Старый знакомый узнал старого знакомого, дружелюбно оскалился, отчего его косенькие глазки совсем было закрылись, и они не спеша двинулись дальше бок о бок. Сварог размашисто шагал, и лошадь шла шагом. Все трое молчали. Люди просто так, а лошадь согласно естеству. «Ты еще имя не поменял?» — спросил Сварог. «Не стоит. Дурная примета, говорят». Имя у Малсдоржа было отнюдь не монгольское, как могло бы показаться несведущему. Монгольским было только традиционное окончание мужского имени Дорж, а Мелс означало Маркс, Энгельс, Ленин, Сталин. Была такая мода когда-то. «Уходите?» — спросил в свою очередь старый знакомый Мелсдорж. «Похоже», — сказал Сварог. «Куда?» — из вежливости спросил Мелсдорж. «На Муда», — проинформировал Сварог. «Далеко, однако, начальник», — оскалился старик, знавший русский не хуже Сварога. «А вас китайцы сглотнут, звездой гавкните». «Выкрутимся», — сказал Малсдорж. «И будем Великая Монголия». Он был большой великомонгольский националист, но как-то скорее теоретически. Или ностальгически, что вернее. «Для Великой Монголии нужен Чингис», — сказал Сварог. «А где вы Чингиза возьмете? Горакчани потянет». «Тоже верно», — согласился Мелсдорж. «Никак не потянет». И они опять молчали. Сварогу полегчало на душе. Он знал, что при свидетели ни за что не провалится. «Я мимо ехал. Копают», — сказал Мелсдорж. махнув плеткой за спину в сторону раскопа. «Скоро совсем выкопают. Плохо. Почему?» «Таким лучше лежать внизу. Беспокойные. Раскопаешь такого, хлопот не оберешься. Думаешь, они совсем мертвые?» «Да нет». «Херня», — сказал Сварог. «Сам ты херня. Помнишь, где мой сын воевал?» «У вас на фронте». «А почему у вас получилась война с соседями? Забыл?» «Потому что за пару недель до того Томмерленга раскопали». «Потому и никто не скажет, где лежит Чингисхан, хотя знает немало народу». «Ну-ну», — сказал Сварог. Малсдорж полез за отворот синего Дели, добыл из-за пазухи мятую пачку Мальборо, откусил у сигареты фильтр, выплюнул. Щелкнул длинной китайской зажигалкой, пустил дым меж лошадиных ушей и спросил: «Знаешь, кто на свете самые умные?» «Пастухи, как я». «Почему?» «У пастухов больше всего времени, чтобы думать. Голова свободная, а времени для мыслей много. Темучин, между прочим, тоже когда-то стада пас». «Интересная версия», — сказал Сварог. «Слушай, а что там за хан? Какой-нибудь Чингизов племянничек?» «Это не наш», — сказал Малсдорж. «Они гораздо раньше нас жили. Светлобородые. Очень-очень давно. Когда здесь еще текли могучие реки, беспокойный Каган не улежит, будет таскать живых». Сварог невольно вздрогнул и спросил: «А как народ назывался?» «Светлобородые», — сказал Малсдорж. «И все. Имена забываются. Народов было несметное множество, и часто они уносят с собой свои имена». «Вот именно», — отрешенно поддакнул Сварог. «Уж сколько их сорвалось в эту бездну, разверстую вдали! Настанет день, когда я исчезну с поверхности земли». Он не любил выходить из образа тупого майора, но с Мелдержем было можно. «Хорошая песня», — сказал Мелдерж. «Сам сочинил?» «Да нет». Они опять замолчали и молчали до самой развилки, место, где Сварогу надо было сворачивать к военному городку, а Мелсдоржу пылить вперед в недалекий город. «Водки выпьешь как-нибудь?» — спросил Мелсдорж. «Заходи. Юрта пока на старом месте. Водки много». «Да ну», — вяло сказал Сварог. «И так жить страшно». «Совсем страшно?» Сварог поднял глаза. Малсдорж спокойно смотрел на него сверху вниз. Морщинистая рожа, загадочный прищур. Весь он был как таинственный в своем всеведении бронзовый бурханчик. «Мы ж здесь чужие», — прямо-таки панически подумал Сварог. «Мы все уйдем с нашими танками, котельными радарами, и мы, и аймачные шишки с японскими телевизорами, и Гуракча со спускаемым аппаратом. И китайцы, если придут, рано или поздно уйдут в ту же бездну. А степь и пастухи останутся извечные, как закат». «Нельзя смотреть в глаза», — сказал вдруг Малсдорж. «Что?» Когда за тобой бегает покойник, нельзя смотреть ему в глаза. Насовсем уволочет.
Но за мной-то покойники не бегают, — слабо усмехнулся Сварог.
А кто за тобой бегает? Живые, что ли?
Сварог дернулся и встал посреди дороги.
Он припомнил все слухи, создавшие Малздоржу шаманскую славу, и японский магнитофон, за который жена прапорщика Швыдко вроде бы обеспечила супругу полную и окончательную колдовского происхождения трезвость на всю оставшуюся прапору жизнь, и нереально быстро сросшуюся ногу военно-юриста Нежного, и разные сбывшиеся предсказания, и прочие свершения, в том числе те, что, как бы это выразиться, обладали обратным знаком. У капитана Лазуткина, с пьяну заехавшего Малздоржу в морду, поселилась в ванной огромная кобра, видимая одному только капитану. Кобра капитана периодически кусала, да так, что он орал на весь дом. Причем следов укусов не отыскивалось. Потом стала гоняться за ним по всему городу, пока не достал окончательно на штабных учениях. Возможно, все дело было не в колдовстве Малздоржа, а в водке. Но генералу из Москвы, рядом с которым прошли выпущенные Лазуткиным в настырную кобру пули, в любом случае следовало посочувствовать. Кстати, лейтенант Крупадеров с 11 вечера и до рассвета, искавший в насквозь знакомом военном городке свой дом, был не пьющим, и шприцев из набора противохимической защиты тоже не употреблял. Но все равно чуть не рехнулся. Городок был, а его пятиэтажки не было. В детали он вдавался скупо, но ходил потом к Малздоржу просить прощения и кланяться подарком. Вспомнив все, что болтали о Малздорже, Сварог испугался еще больше и от испуга бухнул. «Помочь можешь?»
«Помогают человеку, когда он хочет, чтобы ему помогали», — сказал Малздорж.
«А я что, не хочу?»
«А откуда ты знаешь, чего хочешь?» — сказал Малздорж и поднял плетку. Лохматая лошаденка обрадованно рванула вперед, и Сварог остался один, правда, в прямой видимости для часового под зеленым грибком, так что погружения пока исключались. Дома он залез в ванну, вставил пробку, плеснул три колпачка свято сберегавшегося женой дефицитнейшего шампуня. Ванна понемногу наполнялась. Пена щекотала плечи. С пола орал паршивенький магнитофон. Дешевенький, в Японии и стоивший бешеные деньги в Союзе. Сварог курил с закрытыми глазами и пытался представить, что он сейчас в Ницце. Но саму Ниццу он представлял себе смутно, так что ничего не выходило. Вообще ничего путного не выходило. А то, что жизнь не вышла, выяснилось уже давно. Стоило ли долбить в училище французский, если не быть атташе ни в Париже, ни даже в Бухаресте, и даже детективов на французском не достать? А те за границы, где побывать довелось, лучше забыть навсегда. Стоило ли млеть возле ясноглазой студенточки, если из нее через 10 лет получилась законченная стерва? стоило ли становиться хорошим десантником, чтобы удерживать на тронах чужедальных мудаков. Стоило ли читать столько книг? Все дебеты, кредиты были не в его пользу. Поневоле взвоишь. Что же тогда удивительного в погружениях? Рехнулся он. Или все происходит на самом деле? Ясно одно. К везучему и счастливому человеку такая дрянь определенно не привяжется. В дверь, оказывается, давненько уже стучали. Потом начали барабанить. Сварог протянул мокрую руку через край ванны, не глядя, убрал звук. «Долго ты еще там?» — вопросила жена, не требовавшим ответа визгливым тоном. Сварог передернулся и громко, с невероятным удовольствием спросил. «Ты что, у Витьки подмыться не могла?» Ответа он, понятно, не ждал. Вместо такового грохнула кухонная дверь. А вот этого он и ждал. Закатив глаза, Сварог довольно улыбнулся в потолок, зажег сигарету, закинул голову, шумно выпустил дым и провалился в глубину. Стенок ванны уже не нащупать. Он бешено молотил руками и ногами, не находя опоры. В глаза хлынула вода, и пришлось зажмуриться, ничего не соображая от ужаса.